Николай Кондратьев шел в Петроградское управление уголовного розыска по срочному вызову Сергеева. Тот ждал его в кабинете Бушмакина. За прошедший год Сергеев совсем не изменился, только седины прибавилось. Он протянул Коле телеграмму.
Из Москвы. У них там резкая активизация уголовной преступности. Аппарат малочислен. Трепанов просит помочь. С руководством вопрос согласован. Поезжай в Москву.
Думаете, я здесь самый умный?
Шутку не принимаю.
А тем временем, в конце этого же дня, начальнику уголовного розыска Трепанову позвонили из валютного отдела Госбанка. Срочно требовалась охрана для сопровождения спецгруза, который прибыл из бывшего зарубежного посольства царской России. Это были два банковских мешка с валютой. Около 3 миллионов франков, долларов и фунтов стерлингов в крупных купюрах. В ожидании сотрудников Трепанов еще раз прочитал телеграмму из Петрограда. Ваше распоряжение, выехал Кондратьев. Наконец вошли оперативники. Худощавый Гриценко, нескладный Аникин, человек огромной физической силы, и Денисов, бывший преподаватель реального училища.
Вот что, братки. На Брестский вокзал привезли около 3 миллионов валюты. Будете сопровождать спецавтомобиль Госбанка. Ну, возьмите дежурного Маузера, запомните, ваше дело охрана.
Понятно.
Вот. Все остальное сделает шофер Госбанка. Он же экспедитор.
А как его?
Его фамилия Бахарев.
Есть.
Бахарев.
Гриценко, Аникин и Денисов вышли из подъезда Мура. И тут же рядом притормозил большой черный кадиллак с ярко начищенным медным фонарем на капоте. За рулем сидел плотный, тщательно упакованный в кожу человек с маленькими щегольскими усиками.
Аникин?
Да.
Денисов?
Это Гриценко. А вы?
Бахарев. Садитесь. Один рядом со мной, двое на заднее сиденье.
Есть.
Останавливаться, выходить из автомобиля запрещено.
Понятно.
Нас могут задерживать для проверки только патрули ВЧК, ясно?
Ясно.
Поехали.
На пересечении Большой и Малой Бронных улиц путь автомобилю преградили вооруженные люди.
ЧК.
Вижу. Тормози.
Стой!
Документы?
Сначала вы свои покажите.
Да.
Пожалуйста, держи.
Ну-ка.
Так. Плавский. Сотрудник Чекварбес контрреволюции.
Точно.
Ясно. А мы из Мура. Да. Аникин.
Денисов. Привет, Денисов. Ребята. Ну-ка, опустите к стеклу побольше, посмотрим, что там у вас.
Сейчас.
Денисов, он сидел у дверцы, опустил боковое стекло. И в то же мгновение Бахарев обернулся и выстрелил в Гриценко и Аникина. А бандит в фуражке без звездочки почти одновременно застрелил Денисова.
Сел. Готов. Куда теперь?
Да. Берем мешки и пока по щелям. Au revoir.
Он вышел из автомобиля, достал из бумажника визитную карточку, на которой было написано «Берендей Васильевич Кутьков, вор в законе», и бросил ее на грудь убитого Денисова. А спустя короткое время в кабинете Трепанова шло совещание оперсостава.
Машина Госбанка найдена в Черкизове. Шофер Бахарев исчез. Ну, конечно, доказательств у нас пока ноль. Но по всему выходит, что Бахарев с самого начала был соучастником Кутькова.
А какие факты?
А вот начальник охраны Госбанка сообщил, что все шоферы, у них специально проинструктированы о том, что останавливаться в пути во время перевозки ценностей категорически запрещено. И патрули не должны задерживать эти машины. Их всего три. Три! Номера известны и чекистам, и нашим постовым милиционерам. Известны. Известно. По следам на снегу видно, что несколько человек остановили автомобиль Бахарева. Причем Бахарев затормозил сам, а не потому, что улицу, перегородили.
В гараже Госбанка все, к кому не обращался Никифоров, недоуменно пожимали плечами. Нет, ничего предосудительного за Бахаревым не замечали. Никифоров решил заглянуть в канцелярию управления делами, посмотреть личное дело Бахарева. Секретарша бросила на красавчика Никифорова многозначительный взгляд и небрежно швырнула папку на стол.
Лгун он первостатейный.
И чего же он лично вам наврал?
А наврал он то, что жениться обещал.
Вот как? Послушайте, Таня, это интересно. Вы не сможете отлучиться со мной на полчаса? Здесь неудобно разговаривать.
Но если надо.
На улице он подвел ее к извозчичьей пролетке, усадил и сам сел рядом.
Так расскажите, чем он вас обидел?
Лгун, мне надо не играться, жизнь устраивать. Но пригласил он меня в Яр для сближения. Он говорит, если бы я был, скажем, дворянин. Я говорю, если деньги есть, и ты меня можешь обеспечить по гроб жизни, выйду. Тогда он подзывает из-за соседнего столика дяденьку в пенсне, толстого такого лысого, и говорит, знакомься, Таня, это есть мой родной дядя, профессор Императорского университета. Бахарев говорил мне, дядя все свое состояние ему завещал.
А, ясно. Значит, сделаем так. Ты, Таня, иди на службу и жди нашего вызова. И никуда, поняла? Ты нам можешь срочно понадобиться. Дело серьезное.
Когда Никифоров вернулся в МУР, Трепанов принимал доклад Афиногена и Коли Кондратьева.
Обошел я дом. Так вот. Эта самая Овчинникова Пелагея из квартиры номер 4 говорит. Прихожу как-то недавно в Столешников, в магазин Комкова. Захожу, а у прилавка мой сосед с Комковым ругается. А сосед мой Жичигин, значит. Мой, кричит магазин, еще раз орет, замечу, в порошок сотру. Вот думаю, оказия. Ведь небогатый вроде бы человек. Профессор всего-навсего, а на тебе тайна. На подставное лицо владеет ювелирным магазином.
Откуда этот профессор?
Профессор Императорского университета. Кутьков, паразит, в этом же доме и скрылся. А у кого? Да ясное дело, у этого Жичигина больше не у кого.
Понятно, шофер Бахарев связан с каким-то профессором Императорского университета. Есть такие сведения.
А профессор и этот Жичигин одно и то же лицо. Похоже, связан этот Жичигин с Кутьковым. Вот что... Братки, я займусь биографией Жичигина. Суть человека часто кроется в его прошлом. А ты, Никифоров, звони Тане. Она нам сейчас очень нужна. Очень.
Никифоров набрал номер, но к телефону никто не подошел.
Может, телефон не работает? Тут рядом, я сейчас туда побегу и все уточню.
Вечерело. Никифоров шел по пустым улицам. Фонари еще не зажигались. Неожиданно из парадного с воплем выскочила пожилая женщина. Срывая голос, она выкрикивала только одно слово. «Убили! Убили!» Никифоров вбежал в парадное и увидел, что в углу на батарее парового отопления висел человек. Никифоров подошел ближе и тихо вскрикнул. Это была Таня. На кофточке была приколота булавкой карточка. Берендей Васильевич Кутьков, вор в законе. Маша Винтулова, 18-летняя выпускница Смольного института, дочь отставного полковника, сгинувшего где-то на фронтах гражданской войны, в дом профессора Жичигина попала случайно. Осенью 18-го она решила пробиться в Новороссийск к родственникам отца. Маша уехала из Петрограда голодная, раздетая, с узелком в руках. В Москве, на Петроградском вокзале, к ней привязались блатные. Откуда-то появился высокий старик, лет 60, с испаньолкой, в боярской шапке, с тростью в руках, что-то сказал блатным, и те исчезли, словно их никогда и не было. Спаситель представился, назвался профессором Московского императорского университета Аристархом Николаевичем Жичигиным, бывшим, к сожалению, добавил он с грустной усмешкой. Выяснилось, что жене Жичигина, даме в возрасте, давно хотелось обзавестись девушкой-компаньонкой, другом семьи, утешительницей в эти дни печали. И Маша поселилась у Жичигиных. Но жилось ей у них плохо. Не проходило дня, чтобы Жичигин не пытался поймать ее в коридоре, а то и просто затащить в кабинет.
Машенька, Машенька, я вам ничего плохого не сделаю.
Какое положение вы мне? Маша, уходите. Я прошу вас.
Сначала выслушайте. Выслушайте меня. Я ваша судьба, Маша. Что вы одна в этом мире? Без средств, без защиты. Вот здесь, смотрите, вот в этом аквариуме. Вы думаете, это так? Рыбки, да? Нет. Нет, здесь второе дно. Под песком. Никто и никогда не догадается. Здесь миллион.
Что?
Миллион. Мы уедем.
Откуда у вас эти деньги?
Эти деньги? Эти деньги, правда, с моего ведома, спрятал здесь один человек. Он подлец, каких свет не видывал. Взяв их, мы не ограбим его, Маша. Мы только восстановим справедливость.
Здравствуйте, мадемуазель.
На пороге стоял низкорослый мужчина в барашковой шапке. Мужчина был без усов, и все же в нем легко можно было узнать Берендея Кутькова.
О, Аристарх! Прелестно выглядишь. Небольшой деловой разговор. Мадемуазель, пардон, конфиденция. Ну, гони деньги мне некогда.
Ничего не знаю. Ничего.
Последнее слово. Да?
Да. Последнее.
Хлопнул маузер. Жичигин подпрыгнул на стуле и, хватая ртом воздух, сполз на пол.
Мадемуазель! Мадемуазель! Мадемуазель, а где деньги?
Не знаю.
Не знаете? Будьте гисенька. Ах ты, тварь. Ну, где деньги?
Не знаю, я ни про какие деньги.
Где деньги?
Кутьков ударил Машу по щеке и толкнул к стене. Она ударилась о край шкафа и рухнула на пол. И снова сотрудники угрозыска собрались у Трепанова на совещание.
Итак, что мы имеем? Имеем визитную карточку Берендея, раз. Имеем ее два. Имеем ее три. А что это значит? Это значит, что убиты трое наших. Убита секретарша из банка по имени Таня и убиты Жичигины. Вот зачем это понадобилось Кутькову? Рассуждаем. Ну, наших убил, чтобы завладеть валютой. Таню убил, чтобы она не выдала его связь с Жичигиным. Жичигиных убил. Вопрос первый. Зачем или почему Берендей убил Жичигиных?
Что могут не поделить бандиты? Деньги, я считаю.
Это правильно, правильно, я согласен. Но вопрос в том, что за деньги и вообще, а может быть, тут связь со спецавтомобилем? Ладно. Я еще вот что хотел сказать вам, братцы. Связь Кутькова и Жичигина очевидна. По архивам сыскной полиции Аристарх Николай Жичигин проходит как Пузырев Модест Семенович, мещанин города Житомира. В 1906 году он был исключен с 4-го курса юридического факультета в Петербурге. В 1909 году в Житомире Пузырев Жичигин убил ювелира и был приговорен к 20 годам каторжных работ. В 1910 году бежал с этапа вместе с Мокрушником Бессоновым, он же Берендей Кутьков. Вот вам и конец ниточки. Афиноген, зови сюда девушку.
Вошла Маша. Она уже успела прийти в себя, и только черные круги под глазами напоминали о недавнем.
Здравствуйте. Садитесь.
Спасибо.
Вы находитесь в уголовном розыске города Москвы. Наша задача – отыскать убийц. Вы помните их приметы?
Нет. Но даже если бы и помнила, не сказала.
Почему?
Ну почему?
А кто меня защитит? Вы что ли? Бандиты могут вернуться в любую минуту.
Скажите, барышня, а почему вы так уверены, что бандиты вернутся?
Не знаю. Но меня это уже не касается. Жичигиных нет, а я уеду.
Нет. Нет. Значит так... Вы будете жить в квартире Жичигиных. Это раз.
Почему?
Комнат много. Потому что найдется место и нашему товарищу. Это два. Он будет вас охранять. Это три. И ждать, пока вы вспомните приметы налетчиков. Это четыре. Договорились.
Коля и его товарищи сменяя друг друга, круглосуточно дежурили в квартире Жичигина. В тот день Коля торопливо шел в сторону дома Жичигина, где в это время дежурил Воробьев, молодой, недавно принятый в МУР сотрудник. Неожиданно для себя Коля встретил Воробьева на улице.
Ты почему меня не дождался?
Почему? Меня Трепанов по телефону вызвал. Говорит, смена уже идет, а ты срочно нужен.
Случилось что?
А я не знаю.
Ты с ним самим говорил?
Нет, через сотрудника он передал.
Они разошлись. Коля подошел почти к самому подъезду Жичигиных, когда вдруг увидел двух человек у дверей. Он замедлил шаг и прижался к стене дома. Если бы его спросили в эту минуту, зачем он так сделал, вряд ли он бы ответил. Коля прижался к стене и увидел, как двое вошли в подъезд Жичигиных. Осторожно открыв дверь, стараясь, чтобы она не заскрипела, он прислушался. Неизвестные медленно поднимались по лестнице. Первый этаж, второй, третий. На площадке четвертого шаги затихли. Тренькнул дверной звонок. Коля, на ходу доставая кольт, бросился наверх. Он оказался на промежуточной площадке в тот момент, когда из-за дверей послышался голос Маши.
Кто там?
Свои, свои, откройте.
Щелкнула соседняя дверь, высунулся дядя в шелковом халате и в колпаке с кисточкой.
Зачем вам Жичигин?
А мы его старые друзья, в чем дело?
Коля, это вы? Я сейчас открою.
Не открывайте!
В то же мгновение первый бандит несколько раз выстрелил из маузера в дверь жичигинской квартиры, а второй выстрелил в Колю. Потом оба бандита, оттолкнув растерявшегося соседа, вскочили в его квартиру, захлопнули за собой дверь.
Дороги попасатели, а черный
ход! Черный ход! Они уйдут через черный ход!
Коля!
Коля помчался вниз, выбежал на улицу, обежал вокруг дома. Бандитов там не было. Когда он вернулся назад, Маша по-прежнему стояла на площадке и рыдала, а сосед гладил ее и успокаивал.
Жива!
Жива.
Слава тебе, Господи. Ну, идемте, идемте. Мы же вам объясняли, ну, объясняли. Двери открывать только на условное слово, пароль. А вы, ну...
Мне показалось, что это ваш голос.
Ну ладно, давай войдем в квартиру. Ну, простудитесь. Здесь на площадке сквозняк.
Чаю хотите?
Потом чаю. Вот что, Мария Ивановна. Могу я с вами говорить совсем откровенно? Здесь были бандиты. Двоих я видел. Это те самые...
Эти двое приходили тогда тоже, стреляли. Остальные громили и все. Если вы мне их покажете, я их узнаю.
Не побоитесь?
Да вы сначала их поймайте. А там уж увидим. Не очень-то у вас это получается, как я посмотрю.
Маша. Маша. Маша, перестань. Ну. Маша. Ты же знаешь, как я... Ну, в общем, как я к тебе отношусь.
Ладно. Я скажу. В тот вечер Куцков пришел к Жичигину требовать свои деньги. А Жичигин не отдал. Они мне сказали, и тебя убьем, если не отдашь деньги.
А ты...
Что?
Ты... На самом деле, знала, где они?
У тебя даже голос сел. Не надо, Коль. А то я снова начну о тебе плохо думать. Ну ты пойми, я не знаю, как мне поступить.
Но ты все-таки скажи мне, эти деньги существуют?
Идем. Под песком второе дно. В нем тайник.
А ты часом не подшутила надо мной?
Аквариум 50-ведерный. Черпай, не сомневайся. Фома неверующий.
Коля начал выливать воду. Дно обнажилось не скоро. Коля вынул нож, расковырял замазку. В тайнике лежал тщательно упакованный в клеенку пакет, а в нем тугие пачки долларовых и фунтовых купюр.
Так. Угу. Из автомобиля Госбанка. Теперь все понятно. Кутьков часть денег отдал на хранение Жичигину. Они, понимаешь, были сообщниками еще с дореволюционного времени. А вот ты-то откуда знаешь?
Мне сказал Жичигин.
Интересно. За что это он тебе такое доверие оказал?
А он объяснился мне в любви. И показал тайник.
За любовь такую кучу денег?
Угу.
Да, должно быть, твой Жичигин изрядный дурак.
А любопытно бы знать, а что такой человек, как ты, способен отдать за любовь, а?
Я? Я в том смысле говорил, что любовь за деньги не купишь.
Ошибаешься, дорогой. Купить можно все, в том числе и любовь продажных женщин. У тебя больше нет вопросов?
Есть. Ты думала, кому отдать деньги? Нам или им?
Ошибаешься. Как раз об этом я совсем и не думала. Это для меня было решено. Ни вам, ни им.
А кому же?
Себе. Ну что же ты молчишь? Деньги, наконец, у тебя. Ты добился своего. Теперь ты герой и можешь возвращаться в свой мур.
Может, я до чего и не дошел. У меня образование против вашего, что у вас сила против моей. Но одно я понял. Вы вот без этой дряни сроду не жили, да и впредь без нее жизни нету.
Коля хлопнул дверью и ушел. Несколько мгновений Маша ошеломленно разглядывала пакет, а потом бросилась догонять Колю.
Ой, не знаю, как ты, а я никогда тебя не оставлю. Слышишь? Никогда. Идем домой.
Потом она грела чай, принесла кусок хлеба, долго смотрела, как он ест.
Начальству своему, конечно, все доложишь.
Ну, а как же? Трепанов мне старший товарищ и брат. Ну, как я могу от него скрыть? Да и зачем?
А он возьмет и запретит тебе на мне жениться. Ведь я же дворянка.
Запретит. Да если я тебя люблю, кто мне может это запретить?
Ну, наконец. А я уж думала... Никогда не дождусь от тебя этих слов.
Каких?
Этих самых. Люблю тебя.
Трепанов долго рассматривал деньги, которые принес Кондратьев. Все поздравляли Колю с удачным завершением операции, а он сидел в углу и отмалчивался.
Эта казна для Кутькова дороже жизни. Надо, я думаю, распространить слух среди урок, что Мария нашла деньги. Я посмотрю, как Кутьков на это не клюнет. И подоплеха истинная. Жичигин потому Марии деньги отдал, что он ее, ну, как это, страстно любил.
Страстно любил. Ну что же, нахожу, что в предложении Никифорова есть прямой резон. Нужно только подобрать такой источник, которому Кутьков безоговорочно поверит.
Ну, не знаю, как Маша, а я ей запрещу участвовать в этом деле.
Ты? Да тебя знаешь за это куда? Ты какое имеешь право?
Подожди. В чем дело, Коля?
А что тут объяснять? Маша теперь моя жена.
Вот ты, Никифоров, свою бы жену на такое дело послал?
Я бы отца мать не пожалел. Революции требует, значит, надо ведь. Да кто не с нами, тот против нас.
Ну, это знаешь, Кондратьев. Подожди, Никифоров. Чересчур насчет отца матери. О таких жертв только горлопаны кричат. О революции, братки, не отца мать надо отдавать, а себя лично и без остатка. Конечно, Коля, не прав ты будешь, если жене своей запретишь оказать нам посильную помощь. Не прав. Но и против ее воли мы действовать не станем.
Вечером Никифоров переоделся. В порыжевшем мешковатом пальто и съеденной молью заячьей шапке он был похож на неудачливого домушника. Подняв воротник и часто оглядываясь, проверяя, нет ли хвоста, Никифоров свернул в тихий Арбатский переулок и зашагал длинным проходным двором. Потом по черной от вековой грязи лестнице спустился в подвал старинного трехэтажного дома. Дверь открыл толстый, с бульдожьими щеками, человек лет 60.
А, начальник, проходи. Чайку?
Нет, спасибо. Слыхал новость? Жичигина шлепнули. Кутьков. Сотоварищи.
Слыхал.
А деньги куда дел? Случаем не знаешь? Ну, коль ты не знаешь, я скажу. У Жичигина жила прислуга. Или, ну как там? Полюбовницей Жичигинской была. Марией зовут. А он все деньги ей отдал. А та в надежном месте спрятала. Все, Амир, я пошел.
Никифоров, слушай. Не первый день знакомый. Говори прямо, зачем пришел?
Зачем пришел, уже сказал. Прощай.
Ай-яй-яй-яй. Не могу поверить. Никифоров, я ведь завязал. Неужто ты меня на дело навести пришел?
Ты битый, умный. Должен понимать больше, чем сказано. Кто же Чигина-то убил?
Кутьков.
Ну вот, ты все и понял.
Никифоров, слушай, меня хотели пришить заезжие гастролеры. Ты меня спас, собственной жизнью рискнул. И я с того времени другим человеком стал. Я, Никифоров, все понял. Я добро помню и сделаю все, что надо. Иди и не сомневайся.
В Политехническом музее выступал Емельян Ярославский. Кондратьев с Машей сидели в зале, внимательно слушали. Маша сидела к нему в профиль, и Коля вдруг поймал себя на мысли, что Маша так красива, что даже страшно. Он перестал слушать, забыл про зрительный зал, про задание и только любовался ею, томимый неясным предчувствием беды. Коле передали записку. Он развернул и прочитал. Ну как, понравились стихи? Это был сигнал. Бандиты рядом и только ждут момента, чтобы захватить Машу.
Маша, иди в вестибюль.
Уже? Хорошо. Коль, послушай. Я все время буду думать о тебе. Ну, а если что-нибудь не так, ты тогда прости меня за все.
Маша.
Ну, я плохо о тебе иногда думала, обижала тебя. Мне всегда не хватало твоей силы, Коля. Прощай.
Нет. Нет, до свидания.
Ты верь, все будет хорошо.
Маша ушла. Коля смотрел ей вслед и чувствовал, что не может сдержать подступивший к горлу комок. Уходила его любовь. Уходила в неизвестность, уходила, может быть, на верную смерть. Маша вышла на улицу. К ней тут же подкатил лихач. Маша села.
На Тверскую, пожалуйста.
Коляска покатилась, и тут же на подножку прыгнул какой-то мужчина. Сел рядом с Машей.
А ну-ка, подвинься!
Кто вы такой? Что вам надо?
Тихо, мадемуазель. Где золотишко, знаешь?
Маша не удостоила его ответом. Она правильно рассудила про себя, что пока нужно, как ей разъяснили в уголовном розыске, держать стойку. А сдаться, выдать клад, можно только после того, как возникнет достаточно серьезная угроза. Лихач свернул в переулок и стал. Бандит ловко выдернул ее из коляски. Маша попыталась вырваться, но он завернул ей руки за спину, замотал голову какой-то тряпкой и поволок. Маша начала толкать его, но ее больно ударили под ребра, и она бессильно обвисла у бандита на руках. Очнулась Маша. В маленькой комнатке с низким потолком тускло светила грязная лампочка. Напротив сидел Кутьков и нехорошо улыбался.
Ну, мамзель, бонжур. Расцвела, расцвела. Видишь, гора с горой, как говорится, не сходится. Но, не дергайся, не дергайся. Я женского взгляда не боюсь. Ну, ладно, к делу. Говори, где же Чигинский клад?
Не понимаю.
Не понимаешь, да? Сеня, объясни ей.
Сейчас.
Так легко. Ну?
Бандит снова ударил ее под ребра. Обожгла резкая боль, в глазах поплыла. Они забьют меня насмерть, сквозь туман подумала Маша. И наши никогда не узнают, как это случилось. Она впервые мысленно назвала муровцев «наши» и даже улыбнулась. Настолько неожиданным было это слово.
Ха. Она дрянь смеется, а? Ой, мамзель, мамзель, а ты знаешь... А чего мы сейчас с тобой сотворим, а? Так иди сама, иди сюда. Или тебе все равно, да? Ну?
Не надо! Я покажу, где тайник.
То-то. Где?
Калужская. 26.
Калужская, 26.
Квартира 8.
8.
Николай Иванович Кузьмин.
Николай Иванович Кузьмин.
Это давний знакомый моего отца. Но он беден, и поэтому мне пришлось жить у Жичигина.
Поможешь нам войти в дом. Будешь своя, никого не тронем. Чуть что.
Амир!
Вошел Амир. Молча остановился на пороге. Маша не знала, кто он. Не догадывалась о его истинной роли в операции. и поэтому с удивлением встретила его взволнованный, полный искреннего сочувствия взгляд.
Бери рыбу и все по пролеткам!
Слушаю, хозяин.
Пролетки мчались по улицам ночной Москвы. Коляска въехала на пустырь, остановилась возле одинокого дома. Маша постучала в дверь.
Кто там?
Я, Маша. Откройте.
Звякнула щеколда. Двери открылись. Бандиты выдернули Кузьмина из проема, надели на голову мешок. Кутьков бросился внутрь дома. Остальные, тяжело дыша, побежали за ним. Машу Кутьков не отпускал, тащил за руку. Вошли в комнату. Маша подвела Кутькова к стене, рванула обои. Обнажилась дверца. Кутьков поддел ее финкой, дверца отскочила. В квадратной нише стоял чемодан. Бандиты сгрудились вокруг, сорвали крышку чемодана. Кто-то не выдержал, вскрикнул. Чемодан был битком набит валютой. Тут в дверях, никем не замеченный, появился Никифоров. Несколько мгновений он разглядывал бандитские спины, потом махнул рукой. В комнату вошел Трепанов, следом за ним Афиноген и остальные сотрудники. Они молча перекрыли окна и двери.
Бросай оружие! Руки вверх!
Упал первый Маузер, за ним второй, третий. Кутьков криво улыбался. По его пухлым бабьим щекам катились крупные слезы. Внезапно он взвыл по волчьи и рванулся к окну. Загремели выстрелы.
Только живым!
Стой! Стой!
Зазвенело стекло, Кутьков вышиб раму и полетел вниз. Коля оттолкнул Трепанова и прыгнул вслед за Кутьковым. Тот уже мчался, прихрамывая где-то в глубине двора. Не знал, что вся территория вокруг надежно перекрыта милицией и ВЧК.
Стой!
Кутьков обернулся, выстрелил три раза. Взвизгнули пули. Коля сунул кольт за ремень. Злость и обида прибавили сил. Он догнал Кутькова и коротким ударом с разворота сбил с ног, вывернул руки, связал ремнем, обыскал. В боковом кармане лежала пачка визиток. Берендей Кутьков, вор в законе. Коля не выдержал и швырнул визитки Кутькову в лицо. Подбежали сотрудники опергруппы. Кутькова увели. Когда Коля вернулся в дом, он увидел, что Маша сидит на диване и равнодушно смотрит куда-то в угол. Коля бросился к ней.
Маша! Маша!
Коля!
Маша!
Коля!
Она прижалась к нему, маленькая, несчастная, с опухшими от слез глазами.
Я все поняла, Коля. Работа навсегда останется для тебя главным в жизни. Ну, я примирюсь с этим. Вот увидишь. Колюшка.
На следующее утро Коля и Маша пришли в МУР. Коля нес фанерный чемодан, в руках у Маши был маленький узелок. Поезд в Петроград уходил через 2 часа.
Ну, так значит так. Звонил лично Петерс. Просил всем, в том числе и вам, Марья Ивановна, передать самую горячую благодарность товарища Дзержинского. Первое наше дело, братки, и скажем честно, Раскрыли мы его благодаря Коле и Маше.
Да ну, раскрыли, потому что все головой работали. Мы с Машей ваши слова на свой счет никак принять не можем.
Ну, чего же? Я вполне могу. Ты просто не ценишь меня, дорогой муженек.
Трепанов, Никифоров и Афиноген вышли вслед за Кондратьевыми на улицу. Подъехал старенький автомобиль Трепанова.
Зачем? Мы на трамвае отлично доберемся.
Ну уж нет. Лично я с удовольствием прокачусь на автомобиле.
Да, наплачешься ты с ней. Хорошая она барышня, но что ни говори, кисия из нее так и прет.
Ничего, ничего. Мы пскопские. Мы справимся.
Автомобиль тронулся. Коля долго смотрел назад, до тех пор, пока Трепанова, Никифорова и Афиногена, за это короткое время ставших ему дорогими и близкими людьми, не скрыл поворот улицы.